Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Нашим сегодняшним событием будет Павел Грудинин. Его пока нет с нами в эфире, потому что Коммунистическая партия еще думает, отправлять его к нам или нет. С нами Геннадий Гудков. Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Геннадий знает хорошо Павла Николаевича.
Ну, как хорошо. Мы с ним, конечно, давно знакомы. Безусловно, мы пересекались с ним по политическим вопросам и общались. Он был депутатом областной думы. И поэтому, конечно, я его как человека знаю. Безусловно, вот, но сказать, что мы с ним близкие друзья, это было бы неправдой.
Не друзья, но вы знакомы, это уже немало. И вы знаете ситуацию вокруг него, или, по крайней мере, можете догадываться о каких-то вещах.
Наверное, больше сейчас догадываюсь.
Да. Тут есть о чем поговорить и о чем подогадываться. И мы сегодня также поговорим с Сергеем Удальцовым. Он был одним из тех, кто выдвигал Павла Николаевича, продвигал от левых сил, от левого фронта. Он идет же кандидатом не только от КПРФ, это беспартийный человек, который идет от КПРФ. Тема нашего сегодняшнего разговора непосредственно связана с телевидением. Вот ровно по этой причине в нашу студию входит сейчас потихонечку, с маленькими шажками продвигается Александр Мельман, телекритик. Почему связана тема с телевидением? Потому что по моим наблюдениям, как человека тоже анализирующего эти процессы телевизионные, которые никогда сами по себе не происходят, они всегда происходят по какому-то дирижерскому распоряжению, Павла Грудинина начали на федеральных каналах, простите за жаргон, мочить. Уже начали. Первым это стало делать еще до регистрации в Центре избиркоме канал Live. Мы все это вам покажем, расскажем. Мы увидели вчера крайне недружественные сюжеты по отношению к нему на двух федеральных каналах. Вот Александр тоже посмотрит. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Мельман. Вот мы можем уже теперь поздороваться.
Да.
Мы все вместе будем обсуждать, почему, с чем может быть связана такая ситуация, что пока очень ровное и спокойное отношение Ксении Собчак на федеральных каналах, к Григорию Явлинскому, показывают все это пока так размеренно, как они регистрируются, как они собирают голоса. А вот Грудинин – это такой изгой. Почему? Это мы попытаемся, понять, потому что нам об этом с вами, конечно, никто не скажет. 8 800 222 12 – телефон прямого эфира, по которому подключайтесь к нашему разговору и рассказывайте, как он вам. Этот совершенно новый, достаточно неожиданный человек. Давайте все-таки начнем с Геннадия. Все-таки вы не друзья, но вы знакомы.
Ну, мы товарищи были, по крайней мере, да. Я могу, наверное, так сказать.
Вы обрадовались.
Надеюсь, Павел не обидится.
Вы одобрили, вы поддержали Компартию за то, что она именно этого человека выбрала.
Ну, давайте, я хотел бы отделить Павла Николаевича Грудинина от Коммунистической партии,
давайте.
Хотя вроде бы КПРФ его выдвигает.
Да.
Я его действительно знаю давно. Это такой яркий человек, который действительно хороший хозяйственный, может быть, даже отличный хозяйственный руководитель, талантливый предприниматель, безусловно. Но его от многих талантливых предпринимателей отличает одно очень хорошее качество. Он огромную часть своей прибыли, своих предприятий вкладывает в социальную сферу. Это правда. Достаточно один раз приехать в его совхоз имени Ленина и убедиться, как живут люди, как они к нему относятся. Вот все, что было сказано в первых репортажах, абсолютно все правда. Я, Геннадий Гудков, это подтверждаю. Павел Грудинин действительно интегрирован, в общем-то, по большому счету, в существующий истеблишмент. Он когда-то был депутатом от «Единой России». Правда, он был элементом достаточно критическим, достаточно мыслящим, за что я уважал и заметил в тот период. И, конечно, с ним в этом отношении просто разговаривать. В последнее время он был несколько в опале. Он пытался стать главой района, ему не дали. Причем вероломно достаточно. Он пытался стать депутатом Госдумы, по-моему, от КПРФ. Его тоже там гнобили, разорвали округ так, что не было возможности проголосовать район компактно, который его очень хорошо знал, конечно, поддержал. И в этом смысле он находится в определенной оппозиции, хотя это не такая вот радикальная оппозиция, а это оппозиция, которая позволена критиковать власть до известной степени. Вот. Но кандидатура сильная. С точки зрения тактики, подчеркиваю, тактики, это удачный ход КПРФ, безусловно. Вот, мне лично, я так думаю, что понимаю мотивы, почему это решение было принято. В общем-то, это сильная кандидатура, которая отберет голоса практически у всех, начиная с Владимира Путина, и даже кончая частью демократических кандидатов бизнеса, безусловно, потому что он там свой. И я думаю, что он может смело претендовать на серьезный электоральный результат по итогам вот мартовских выборов.
Ну, возможно, это и есть та причина, по которой началось некоторые попытки его притормозить, но о которых мы еще расскажем. Давайте, Александр,
Потому что он Путин отбирает голоса, конечно.
Уже отбирает. То есть вы считаете, отбирает у Путина?
Чего я считаю? Я знаю.
Знаете? Понятно.
Зачем мне считать после стольких лет политики? Я знаю.
Вы знаете. Понятно. Давайте, Александр, пока о хорошем периоде на телевидении. Он был такой спокойный, уравновешенный до Нового года, когда появился Грудинин. Его два раза пригласили в ток-шоу в федеральных каналах. Он был в программе «60 минут», он был у Владимира Соловьева. Он на вас тогда какое впечатление произвел? Как вот с телевизионной точки зрения? Он будет симпатичным избирателем, если ему дадут широкую трибуну телевизионную, или они останутся к нему равнодушными?
Нет, если говорить с чисто телевизионной, то есть в данном случае с визуальной, то да, смотрится он весьма неплохо. Но дело не в этом. Он на меня произвел неоднозначное впечатление, потому что его выступления, да, на федеральных каналах мне показались достаточно двусмысленными. И я понимаю, почему. То есть, когда я читал или где-то он выступал еще до того, как его выдвинули в кандидаты, это было гораздо сильнее, гораздо, что называется, отвязнее. А здесь, когда он был на федеральных каналах, он как бы и должен свой респект подтверждать Геннадию Андреевичу Зюганову, который вот как-то выдвинул его, ну, можно сказать, с барского плеча, да не обидится меня, он сам и коммунисты, и должен все время на него так или иначе ориентироваться, тем более Геннадий Зюганов сказал, что он возглавит штаб, и об этом постоянно господин Грудинин говорил. И вообще я видел, что он, понимаете, я не знаю, может быть, вот Геннадий лучше знает вообще, в принципе, его позицию, потому что его теперь называют и сталинистом, и, значит, умеренным, и, естественно, что он там олигарх и так далее. То есть он видно, как он лавирует вот на тех самых программах между разными струйками, и это большой, мне кажется, минус его. К тому же его уже так называют таким домашним, умеренным псом, которые, в общем, именно это же все утверждается в администрации президента. Я в этом абсолютно не сомневаюсь. Это не только ход Геннадия Андреевича, очень правильный. То есть он выглядит визуально лучше, чем Геннадий Андреевич. Да. Но, с другой стороны, эту кандидатуру нужно было утвердить в администрации, что и было сделано. Я думаю, что она более для администрации выгодна, чем, скажем, Юрий Болдырев, например. Вот. И не знаю уж, каким образом все-таки, когда Юрий Болдырев в общем списке победил сначала, а потом победил господин Грудинин. Дальше, значит, господин Грудинин, он как бы такой, видно, что он умеет. То есть он хорошо знает вообще систему, против которой якобы он должен выступать и бороться. Но он, естественно, не Навальный, а знает он примерно то же, что и Навальный. И он не будет так оголтело это делать. И там, опять же, будет договоренность, что, скажем, на главного кандидата он нападать не будет, как в свое время об этом договаривались и там Явлинский. Да. А его выпустила администрация против Ксении Собчак, мне кажется, это даже более такой конкретный вариант. И дальше уже, так сказать, они будут решать, кого утверждать, Собчак или Грудинин в данном случае. Но то, что, Лен, когда вы меня пригласили и сказали, что Грудинина теперь вот мочат, да, как да, вы да. сказали, я этого не знал, не заметил. Если вы вот покажете мне, да, мне будет очень интересно это обсудить.
Конечно,
и проанализировать.
Конечно, этого не было, потому что то, о чем вы говорите, я не случайно попросила вас проанализировать то, что вы увидели до Нового года, потому что там это было достаточно спокойно. Но закончился Новый год, и вот сейчас вот мы начнем с такого ресурса, он называется Life. Все знают, что Life никогда ничего не делает просто так. И сейчас вы опять же посмотрите материалы там по той же Собчак, по Явлинскому. Ну, спокойно, они ориентируются на то, что с ними происходит, на те информационные поводы, вот, сцепились там Собчак с Навальным, они это показали. Да, они показали. То есть тут показ идет пока очень ровный, но вот если вы увидите сейчас картинку вот лайфа по Грудинину, вот смотрите, вот на запрос Грудинин, вот мы сейчас сделали такой запрос, смотрите, я читаю название материалов. «Клубничный король. Как Павел Грудинин заработал свои миллионы». Плохо заработал, нечестно, как вы догадываетесь. «Такие дела. Почему Грудинин хочет забыть о прошлом? Потому я досказываю, что это, конечно, уголовное прошлое. Перебежчик и экстремист. Кого президенты выдвигают в президенты?» Ну, в заголовке уже ответ перебежчика и экстремиста. «Сын Павла Грудинина пропагандирует употребление наркотиков в соцсетях». «Кто вы, мистер Грудинин? Почему вопросы о кандидате в президенты испугали КПРФ? Ягодка...» Это все заголовки. «Ягодка на 7,5 миллиардов». То есть там тоже не очень добрый материал. Дальше. «Адский цирк. Как смерть сторонника не помешала триумфу Грудинина». Генпрокуратуру просят проверить Грудинина после ситуации с зарубежными счетами. Это отдельная тема, в которую сейчас как раз вцепились федеральные каналы. Абсолютно, да, вот, Геннадий, чувствуется, что картинка по Грудинину уже выстроилась вот такая.
Я бы немножко поспорил с вами, потому что это все-таки лайф. Его не мочит ни Первый канал, ни НТВ,
так всерьез. Поэтому я и сравнила. Сейчас посмотрим. Поэтому я и сравнила именно лайф с материалами лайфа по другим кандидатам. Ну, да, там поспокойнее, там ничего подобного нет.
Но если бы его не мочили, было бы очень странно. То есть, если уж там какая-то игра, а безусловно, игра есть. Может быть, да, играет не Павел Грудинин, а играют люди, которые стоят за его спиной. Безусловно, я вот когда говорил о достоинствах Грудинина, да, я его совершенно не лицемерил, подтвержу где угодно, под присягой. Но его как кандидат в президенты, у него есть серьезные оковы. Вот в виде вот этой КПРФ, которая, по сути дела, давно уже не является никакой оппозицией. Это партия, которая встроена в систему, имеет договоренности, никаких они уже от нее неприятностей власти серьезных не ждет. Ну, так это, в общем-то, не очень приятная, но в целом допустимая критика, которая никому не мешает и никакого продолжения не имеет. Поэтому, конечно, вот правильно ответил мой визави, что когда он вдруг стал кандидатом в президенты, Павел Николаевич вдруг стал более толерантным, сдержанным и осторожным. Куда, как говорится, от этих оков денешься? И понятно, почему Зюганов выдвинул его. Тоже понятно.
Почему?
Потому что все соцопросы и все аналитики предсказывали, что Зюганов проигрывает Жириновскому этот марафон, если так можно выразиться.
И чтобы не подариться.
А ведь для Зюганова главное не вот сегодня уже в этом качестве. Он уважаемый человек, заслуженный, но для него сегодня уже главное не борьба за власть, а борьба за второе место.
Вот.
Это ключевая, ключевая задача КПРФ. А Грудинин, в чем его еще прелесть? Дело в том, что Грудинин, по сути дела, вот вы говорите, каких он взглядов, он стал демократ, он не сталинист.
Не-не.
Ну какой он сталинист, если он...
Конечно, да, я это понимаю, но мы прописываем...
Знаете, вот мы сейчас с нами на связи...
априори по определению.
Да, вот мы взгляды Грудинина еще обсудим, у нас будет ли это возможность. Мы сейчас пока обсуждаем вот эту недобрую атмосферу вокруг него, с чем она может быть связана.
С нами на связи
с избирательной кампанией. Сергей Удальцов с нами на связи. Здравствуйте, Сергей. Сергей, здравствуйте. Будем надеяться, что Сергей нас слышит. Еще раз, Сергей Удальцов.
Я не Сергей.
Ну, мне пишут, что вы, наверное, Эльдар Мисхадович из Татарстана.
Да, 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 да.
Хорошо, это наш слушатель из Татарстана, но Удальцов тоже на связи. Давайте сначала послушаем Татарстан. Что вы знаете, слышали ли вы телезритель, наверное? Что вы думаете об этой кандидатуре Грудинина от КПРФ?
Я бы предложил ему другую программу.
Какую?
Вы со мной сейчас говорите?
Ну-ка, это вы сейчас говорите, я спрошу, какую?
Программу коммунизма второго типа.
Коммунизма второго типа.
О-о-о.
Так.
Маркс перевернул.
Я уже набрала воздух, да. Ну, одним словом...
Он уже давно перевернул.
Мы так расшифруем, что программа, которая...
Это Энгельс, наверное.
Ильдар Мисхарович, программа, с которой он сейчас идет, вас не очень устраивает, так? Ну, в общем,
но меня тоже, честно говоря, не устраивает программа Грудинина. Я немножко разочарован. Я могу ему лично это сказать. Потому что, когда я вижу, что он говорит, что 70% там, ну или сколько там, опять это все приватизировать, вернуть государство, а государство. И он прекрасно знает, насколько неэффективным, коррупционным собственником является государство. Ну, как можно в нашем государстве об этом всерьез говорить? И я думаю, что это дань вот тому ортодоксальному крылу КПРФ, которая включила ему в программу эти совершенно бездарные, архаические и вредные для России пункты.
Ну вот там нужно будет разбираться, что, да, что действительно является системой, входит в систему его собственного мировоззрения и его представления о прекрасном.
Я и что является социал-демократ европейского типа.
Да. Да.
Он за то, чтобы была частная собственность, он за то, чтобы была важная роль социальной и государства, и ответственность социального бизнеса. Он за то, чтобы были нормальные условия для бизнеса, нормальные налоговые условия, были бы льготы для приоритетных отраслей экономики, ну, таких, например, как сельское хозяйство, где огромное количество занятых, это очень важно для стабильности государства. И он, в общем, такой достаточно спокойный, умеренный социал-демократ западноевропейского образца, который уж совершенно точно не может быть сталинистом и не может быть ортодоксом. Но он же не сам выдвинулся. Выдвинулся он сам, конечно, мы бы увидели более яркую кампанию. А так как выдвинул КПРФ, он говорит, знаешь что, Паш, вот до этих пор ты сам, а да. тут мы.
И он должен испытывать такую публичную благодарность так, к тем,
конечно,
кто ему...
Конечно, нам будет очень интересно, вот чтобы все-таки мои коллеги дозвонились до Сергея Удальцова или до кого-то из КПРФ, и мы выяснили, каким образом они все-таки его выдвинули. Но мы сейчас посмотрим то, о чем мы говорили в самом начале. Вчера прошли сюжеты в итоговых программах об избирательной кампании, где я еще раз подчеркиваю, что прекрасно о Путине, о Владимире, который уже собрал там 800 тысяч подписей, хорошо. И по-доброму о Ксении Собчак, которую показали ее сайт, что она продолжает, она в процессе, уже 62 тысячи. Явлинский, его участки были показаны. А вот теперь я хочу продемонстрировать, что на вот в этом же ровном сюжете было сказано в «Вести недели» с Дмитрием Киселевым о Павле Грудинине. Давайте посмотрим.
Особой темой стало обсуждение финансового благополучия Грудинина. Внезапно на заседании Центра сберкома речь заходит о зарубежных счетах предпринимателя.
Второй счет. Остаток 16 миллионов 760 тысяч 13 рублей.
На момент подачи документов широкая общественность была не в курсе зарубежных активов левого кандидата. Потом, уже после новогодних праздников, представители партии срочно сообщили в ЦИК о 5 счетах в иностранных банках и 600 ценных бумагах. При этом Грудинин тут же предоставил документы, что все это в прошлом. Коммунисты постарались замять недоразумение, мол, нестыковки возникли из-за ошибки банка.
Коммунисты окончательно повернули в сторону капитализма. Они ведут на выборы своего кандидата, миллиардер. 5 миллиардов за границей.
Получается, что теперь, в самый ответственный момент, у кандидата в президенты от одной из ведущих партий странная суета вокруг финансовых документов, которая дает его критикам право задавать неудобные вопросы.
Вопросы задает пока Антон... Эстафету принимает Антон Верницкий. Это знаменитый обозреватель Первого канала, который мы знаем, в скольких компаниях участвовал по заказу на некоторых политиков.
Он мне клялся и божественно, что против Явлинского он ничего такого не говорил, что его под... что это не он.
С годами, я имею в виду, конечно, более старые компании, Гусинский, Березовский, вот это вот это еще раньше.
Явлинский 2003 год.
Да, Явлинский 2003. Ну, человек участвовал, потом он остепенился, он как-то стал больше, спокойнее. И вдруг вот вчера делал точно так же. Все вот как вот по подписанному. Такой же сюжет, как по «России-24» идет. То есть не «Россия-24», как у Киселева. Прекрасно о Путине, спокойно о Собчак и о Явлинском. И вот, пожалуйста, давайте послушаем просто слова самого Верницкого, сказанные о Павле Грудинине.
Зато скандалился один из тех, кому подписи собирать не надо. Как выяснилось, Павел Грудинин, выдвинутый в президенты от КПРФ, подавая документы в ЦИК для регистрации, сначала не упомянул о суммах, хранящихся в ценных бумагах за границей. Вот его письмо от 8 января, в котором он черным по белому пишет, что не имеет счетов и вкладов в иностранных банках. Но затем, вдруг, в тот же день, того же 8 января, Грудинин пишет в ЦИК второе письмо, в котором вспоминает, что кое-что все-таки на счетах у него есть. Это кое-что приличная сумма. 200 акций, 200 еврооблигаций и еще сотни ценных бумаг. ЦИК, как организация, занимающаяся исключительно выборами, не уполномочена отслеживать дальнейшую судьбу денег кандидата. Но история с финансовой забывчивостью кандидата Грудинина не понравилась не только его конкуренту, кандидату Жириновскому. Как выяснилось, Павел Грудинин почему-то забывал декларировать зарубежные счета и раньше, например, когда пытался избираться в Государственную и Московскую областную думу.
Вот, пожалуйста, если раньше это все было уделом Лайфа, это Лайф специализировался на Грудинине и деньги, то это перехватили, это совсем... Геннадий, вы не скажете, что это случайно? Это случайно.
Знаете, власть всегда по отношению к КПРФ занимает примерно такую позицию. Да, это наши засранцы, они, конечно, интегрированы, они безопасны, но нельзя им давать почувствовать, что они по-настоящему какая-то партия или политическая сила. Поэтому, давая там какую-то определенную люфт и свободу, надо все-таки там их до определенного момента, а дальше уже осаживать. Но, если честно говорить, мне не очень нравится ход нашей передачи. Такое впечатление, что мы там все про Грудинина,
А мы про Грудинина и собрались поговорить. Это просто тема нашей, это не ход, это тема нашей передачи.
О судьбе левых идей в России, о формировании возможностей коалиции, Потому что Грудинин, ну, как бы, так сказать, да, мы про него поговорили, что дальше-то? Давайте посмотрим, что дальше будет.
Нет, мы сейчас обсудим. Нет,
извините,
на том,
пожалуйста.
О нем говорят это федеральные каналы. Это очень серьезно.
Это очень серьезно. Это, да, как раз
это серьезно для политологов, которые сидят, взвешивают на весах. Вот тут 15% критики, а тут 85% положительно. А тут наоборот, там 70% критики, 30% положительно. А тут вот мы минуту 17 в эфире были, а противник даже минуту 19. Надо спорить.
Геннадий, но это нечестно, потому что тема передачи сегодня Грудинин. Да. И его идеи нам еще предстоит обсуждать. Мы их еще покажем, и вам придется это послушать. Я приношу извинения, но все-таки вас предупреждали, что без Грудинина мы сегодня никуда не денемся.
Да.
Александр, что вы считаете, вот как политика федеральных каналов будет по отношению к нему складываться?
Ну, мне кажется, это серьезно, потому что действительно одно дело Live News, и мы можем сказать, вот они так всегда работают, ну, относительно всегда, там закрыть тему, безусловно, есть, а вот по другим они примерно в такой концепции и все делают, свои материалы. Ну, и когда вот синхронно выступили...
Они же, по-моему, Собчак-то давали, что она там где-то на каком-то корпоратив. На Мали там, либо
да, нет,
и они
нет,
тоже,
нет.
Ну не только они, Навальный, ну, Навальный
да,
тоже,
да. Они скорее со ссылкой на Навального, да, что да, он важно, на нее
важно,
за это.
Важно, что они подхватили эту идею.
Они подхватили, безусловно. Ну вот, это Live News. Ну вот эти федеральные каналы, когда, в общем-то, первые после Нового года эфиры такие, и, значит, сразу... Да, это, безусловно, может быть только установка. Установка из администрации. Конечно. Значит, тогда вопрос. Либо... Вот этот кандидат Грудинин, который все-таки в администрации сидят не глупые люди, все понимающие.
Разные, разные там сидят.
Давайте ориентироваться на неглупых людей.
А, давайте ориентироваться.
Согласен. Правильнее будет.
Отбрасываем глупых, оставляем ориентироваться на неглупых.
Вот они, когда утверждали эту кандидатуру, они уже знали о незадекларированных акциях и вот этих счетах?
Возможно.
Если знали, то, конечно, они имели это про запас для того, чтобы это выкинуть в нужный момент. И нужный момент, кстати, очень быстро случился. Ну, здесь Павел Грудинин подставился сам, безусловно. И получил по полной программе.
Я не думаю, что это сильно влияет на мнение электората.
Нет,
а вот это
левый электорат,
кстати,
как раз он все-таки, если вы, вот вы хотели, ну, говорить,
согласен,
об идеях, левый
согласен,
электорат,
вот
он как раз
согласен,
очень смотрит еще более внимательно
вот
на вот то, что вот миллиардер теперь их представляет,
вот,
таким
вот
образом, да еще который не декларирует то, что нужно.
Это
то есть
касается,
он не очень честен, получается, со своим электоратом.
Касается меньшинства электората КПРФ. Электорат КПРФ, как бы помягче сказать, ну, давайте скажем, он очень дисциплинирован.
Да.
И для них вот бренд КПРФ для 90 там, или 80%,
что же сверху назначили, он туда
является
идет?
Ключевым определяющим мотивом.
Идут голосовать за того, за кого надо.
А те, кто думают, они могут голосовать за любых других кандидатов, они не являются ядерным электоратом КПРФ.
А путинский электорат разве не такой же дисциплинированный, между прочим?
А путинский электорат это бюджетники и забитые люди, оболваненные.
Не только. Ну что значит оболваненные? Они считают не...
Ну и приспособленцы,
они такие же дисциплинированные, получая инструкцию от телевизора, получая инструкцию от федерального канала.
Александр, поверьте нам, политикам, что это не совсем так. Разные электораты у КПРФ, у Путина. У Путина электорат...
Нет, я говорю по принципу действия, воздействия.
Ну, не так. Вот электорат КПРФ – это люди ортодоксальных, значит, ядерных электорат. Это люди очень ортодоксальных взглядов.
Да.
И для них хоть бы там трижды миллиардер, но если КПРФ сказал, что это наш кандидат, это будет их кандидат.
Демократический централизм действия.
Там нет принуждения. Там есть вот такая ортодоксальная убежденность, что все равно, хоть и там кол чеши на голове, а мы будем голосовать так, как велит наш муж.
Но, Геннадий, Путин давно уже отобрал коммунистического электората очень много процентов этого электората.
С нами на связи, наконец, Сергей Удальцов.
Я про ядерный говорю. Ядерный он не отобрал.
Удальцов на связи, но я хочу сказать по поводу бумаг, Александр, что эти федеральные каналы вцепились в эти бумаги, которые уже были урегулированы. Центризбирком принял эти объяснения. Все уже было... Конечно, уже не закрыть глаза, а сообщить, что ситуация была урегулирована.
Они по закону обязаны были
опубликовать.
Да,
согласен. Но вот этот акцент не случайен.
Акцент не случайен. С нами на связи Сергей Удальцов. Сергей, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Наконец-то я вас слышу.
Это прям...
Можно я вот Сергея ни разу не слышал уже на свободе. Я хочу его поприветствовать, что все-таки он...
Да, это Геннадий Гудков вас приветствует.
Прошло тяжелейшее испытание, вот этот беспредел в отношении него. Я очень рад, что он на свободе. И желаю ему удачи.
Да.
Я тоже.
Сергей, ну
Геннадий
мы...
Мы все... взаимно рад слышать.
Спасибо. Сергей, у нас очень важный вопрос, который возник, наверное, в первый же день, когда стало известно о Грудинине. Первое, два вопроса. Первое, это было решение самого Зюганова уйти из избирательной гонки, или там Путину надоело соревноваться в одной и той же компании, Жирик там, Зюганов и Явлинский, и он решил, Собчак не считается, она как бы для привлечения, для другой, она для другой темы, для привлечения аудитории, а вот реально соревноваться по цифрам с Жириновским, Зюгановым и Явлинским, там когда-то это был Явлинский, сейчас только Жириновский, Зюганов, ему надоело, он заставил их поменять вот этого на другого. Это первый вопрос. Это было решение Зюганова или это было решение штаба Путина? И второй вопрос. Была ли хоть как-то согласована кандидатура Грудинина с Кремлем? Или это только вашего левого фронта и только КПРФ кандидат? Вы сами решали, кого вы выдвинете?
Я понял вопрос, но вы знаете, я не сотрудник администрации президента, тем более в близкое окружение Путина не вхожу, поэтому на вопрос, была ли это инициатива Путина, это надо спрашивать Путина и его окружение. Я могу сказать только за левый фланг оппозиции. Здесь действительно была сильная низовая инициатива, что на выборах левопатриотический фланг должен представлять новый кандидат, а не кандидат Зюганов, при всем к нему уважении. И результаты праймериз, которые мы провели, на свой страх и риск, кстати говоря, без всякой там подпитки из каких-то структур, уж тем более из администрации президента, я и такие бредовые версии слышал. Это была наша низовая инициатива. Мы тоже были заинтересованы, чтобы был новый кандидат. Победил Грудинин. Он боролся с Болдыревым там до последнего, но реально никаких накруток, никаких фальсификаций не было. Если бы это дело администрации президента, там проголосовало бы не 16 тысяч человек, как у нас, а раз в 10, 15, 20 больше. Это первое. С низовых структур КПРФ шел запрос в ЦК, что хотят нового кандидата. И вот сошлись здесь, как говорится, разные течения. Все совпало в одном мнении, что нужно новое лицо. И Грудинин, он стал такой консолидирующей фигурой, на мой взгляд, отчасти по стечению обстоятельств. Когда уже эта фигура выявилась, что он наиболее популярен, тогда, видимо, да, наверное, какие-то были консультации и в ЦК КПРФ. Наверное, интерес проявляла и администрация президента. Но я думаю, что в первую очередь это было решение именно левых сил, левопатриотического фланга. И это очень сильное решение. Администрация президента, я думаю, недооценила на первом этапе Грудинина, когда... Ну, не стало препятствовать, скажем так, жесткое его вхождение в кампанию. Я знаю, что жесткого препятствования не было. Но это не инициатива из Кремля. Вот по моей информации, это не инициатива Кремля.
Вот.
Для КПРФ это хороший ход. Для всего левого движения, я считаю, это хороший ход. Это перспектива, это новое лицо, это возможность показать достойный результат и побороться. И сейчас почему пошел наезд на Грудинина? Потому что они меряют рейтинги. Даже в ЦИОМ официально показывают. Уже четкое второе место у Грудинина, около 8%. Я думаю, реально цифра больше. А это еще кампания толком не начиналась. Сейчас пойдут дебаты, пойдут эфиры. Вольно или невольно его узнаваемость вырастет в разы. Я думаю, он способен претендовать на результат до 25-30%. А при учете результатов других кандидатов, это может быть второй тур. И если те, кто сегодня за бойкот ратуют, все-таки одумаются и призовут идти на выборы и голосовать за сильного кандидата, оппонента Путина, это может быть второй тур.
Угу. Очень важную вы сказали вещь, что это определенно 100% инициатива, это выбор самой партии, который, может быть, конечно, потом был представлен Кремлю, против чего Кремль не высказал острых, жестких, потому что он бывает, что и высказывал, говорит нет. Иногда Кремль говорит нет, мы знаем такие случаи. Он не сказал жесткого нет, но потом не то, чтобы об этом жалел, но явно почувствовал угрозу какую-то со стороны Грудинина, какую-то угрозу, причем получилась не борьба Грудинина, там, грубо говоря, Собчак, а все-таки угрозу с цифрам Путина. Правильно я понимаю, Сергей, что цифра Путина, которую они хотят получить, а это 70 явки и 70, это референдум, цифра референдума, 70 явки и 70% за Путина, она может быть снижена самим фактом участия Грудинина в этой гонке, так?
Вы совершенно правильно меня поняли. Я считаю, в чем Кремль ошибся. Они недооценили вот этот запрос в обществе, вообще просто на какое-то новое лицо, даже неважно от какой партии, но новое, вменяемое лицо с понятной программой, с каким-то бэкграундом, с историей, человек с историей. Грудинин, в отличие от той же, например, Собчак, там и Жириновская, человек с реальной историей успешного хозяйства, которое для сегодня для России очень актуально. Это социально ориентированное предприятие, где уделяется внимание образованию, медицине, хорошие зарплаты, хорошая социальная поддержка и новое лицо. Довольно обаятельный человек, такой универсальный кандидат. Он симпатичен и для домохозяйки, и для работяги, и для левого, и даже для либерала. Потому что он, ну извините, состоятельный человек, и он не говорит, что он сейчас все отнимет и поделит. Он говорит, как наоборот облегчить жизнь реального бизнеса, который что-то производит, они спекулируют и не мошенничают.
И знаете...
Поэтому вот здесь они просчитались. И настолько усталость от Путина велика, я сегодня встречаю очень многих людей, которые никогда в выборах не участвовали. Теперь они говорят, пойдем за Грудинина. И, конечно, в Кремле обеспокоены. И сейчас будут мочить, я вас уверяю. Будет кампания, как в 96-м году, не дай бог, когда Зюганова мочили. Ну, значит, надо делать выводы, что это не подставной кандидат, а реальная альтернатива. И надо, наверное, поддержать, на мой взгляд.
Знаете, я сейчас покажу вам одну минутку видео и спрошу вашего общего мнения. Мне кажется, у меня создается ощущение, что Грудинин и Зюганов, они просто очень разные люди в своих оценках. Вы давным-давно не слышите ничего от Зюганова против политики партии, правительства, против политики санкций. Например, вот сейчас мы покажем вам одну минутку нашего эфира. Он к нам приходил летом. И вот вы увидите, что он отвечает по поводу санкций. Давайте посмотрим.
Павел, можно все-таки я вот по вашей части? Вот смотрите, почему вы, как фермер и предприниматель, не рады тому, что Путин объявил эмбарго, значит, Западу? Вы производите продукцию, сельхозпродукцию, овощи и фрукты в том числе. И вы бы должны радоваться, что у вас убрали конкурентов, в том числе и турков, с турками непростое отношение, их помидоры запрет ввоз. Вы должны радоваться, вы можете поднимать цену и в какой-то степени быть монополистом и зарабатывать больше денег. Разве не так?
Нет, не так. Потому что нормальный производитель, честно, не радуется, когда у конкурента проблемы. Он хочет другого. Он хочет выиграть в конкурентной борьбе, потому что мы точно знаем, что наша продукция лучше, она свежей, она качественней. Но производить ее здесь гораздо дороже, чем производить в той же Турции. Но это второй вопрос. Вы еще раз, что радоваться тому, чего не произошло? Я же вам говорю, санкций, таких, какие бы были вот, ну, при Советском Союзе, их просто не существует. Потому что вы найдете все. Итальянскую буратту, помидоры турецкие, землянику греческую. Вы доезжаете до Фудсити, вы все это обнаружите, весь спектр якобы запрещенного.
И потом, дальше он говорит такие вещи. Он... Ему Мумин, это наш коллега Мумин Шакиров, он спрашивает, ну ведь дали же вам вот поддержку производителю. Он говорит, да какая поддержка? Говорит, это все равно, что больница, в которой лежит 100 тысяч человек, и вот с одной таблеткой аспирина вы бегаете по этой больнице, кому ее дать? Вот я правильно, вот, Геннадий, вы помните, чтобы Зюганов вот так вот говорил? Мне кажется, что лозунг Зюганова, хорошо, санкции, ну как Медведев, как Путин, наш производитель поднимется. Я такого от Зюганова не помню.
Это вопрос?
Это вопрос. Вы помните, чтобы Зюганов не поддерживал политику санкций?
КПРФ всегда поддерживала всю внешнюю политику, практически всю внешнюю политику власти, включая самые реакционные действия, к сожалению. У них был период, когда они довольно-таки резко возражали, но там по ряду вопросов. А потом уже они слились в едином порыве во внешней политике совершенно точно. То, что Грудинин говорил здесь или там где-то еще, он говорил потому, что он сталкивается ежедневно с этой практикой. Хотя, конечно, его основной бизнес – это девелопмент, да, это строительство, продажи и так далее. Клубника, конечно, молодец, он сохранил производство, но оно, наверное, там занимает 117 место в его перечне увлечений. Вот поэтому, конечно, он просто это видел. Какая там, черт возьми, извините за непарламентское выражение, политика импортозамещения? Семена голландские, там гербициды французские, какие-нибудь там детали немецкие и так далее. Ничего у нас своего нет. Поэтому какая там политика импортозамещения? Но то, что мы там клубни сами закопали и сами выкопали, опять-таки импортной техникой. Вот. Но это вот все, что мы можем, к сожалению, сегодня делать. Поэтому Павел это прекрасно знает. Мы с ним на эту тему, кстати говоря, лично разговаривали не раз. И я знаю его довольно критические взгляды в отношении политики нынешней власти. Я и внешней политики, политики санкций, уж не говорю про экономическую политику. Я прекрасно знаю его возмущение уровнем коррупции, которое сегодня есть. Он мне много чего рассказывал на пальцах, как это работает и в России, и в Подмосковье, и в других территориях. Поэтому, конечно, он человек, за что я его всегда уважал, за критический взгляд на вещи.
То есть более критично, более продвинутый, да, поэтому шансы у либеральной аудитории он
понимаете,
тоже.
Мы с ним не сильно отличались во взглядах, просто я, может быть, более публично их и жестко высказывал. Он это делал чуть менее жестко, поэтому как бы вкусовое различие, а взгляды-то были примерно одинаковые. Поэтому в этом смысле, конечно, вот ему сейчас очень сложно перестроиться, и вот эти оковы в лице КПРФ и ортодоксального наследия, они, безусловно, будут тянуть, но мы с вами наблюдаем интересный момент, по какому пути вообще пойдет развитие левого движения. Вот мочит Грудинина, почему? Потому что он высказывает взгляды социал-демократические. В России всегда мочили социал-демократов. Вот я трижды пытался создать политические структуры, движения вместе со своими коллегами на базе социал-демократии. Мочили жесточайшим образом, хуже, чем всяких либералов, демократов и так далее. Почему? Отбираем голоса у власти. Власть паразитирует на социал-демократии. Власть делает вид, что она за народ, за социальное развитие, что Россия – социальное государство. Как к чертовой матери, какое оно социальное государство? Это государство буржуев и коррумпированной номенклатуры бюрократической. И любые попытки отстаивания социал-демократических идей в России сталкиваются с жесточайшим преследованием со стороны власти. Вот последняя наша попытка вместе с Глебом Фетисовым создать социал-демократическую партию России. Один сидит, второй там под следствием, третий там эмигрировал, четвертый там еще где-то его там закатали в асфальт и так далее. Вот отношение власти к реальной социал-демократии. То, что Павел начинает это высказывать, и своим примером это показывает, это возможно. В четверти, там, в 40% странах мира у власти социал-демократы либо в чистом, или в блоках. Нормальные страны развиваются. И поэтому если сейчас показать, что на самом деле это вот она социал-демократия. Не та вот эта липовая, припутинская, которая там дворцовая, дворовая, а вот она здесь. Поэтому они, конечно, очень сильно боятся.
Вот мы сейчас посмотрим, я предлагаю вам посмотреть опрос наших прохожих, который сделан сегодня по результатам того, что по крошечным результатам того, что они видели о Павле Грудинине, совсем новом для них человеке, вот на эту минуту. Мы потом, может быть, проведем перед выборами опрос, мы посмотрим, что превратится он для людей благодаря федеральному эфиру, но пока вот так, давайте смотрим.
Не знаю, даже не думала по этому вопросу. Посмотрим. Мы думаем, что это хороший хозяйственник.
Я о нем только вчера услышала, поэтому мне трудно сказать.
Ну, какая сила у Путина и кто такой он? Мы еще, ладно, как бы этого Зюганова более-менее знаем, но этот что? Он не потянет, серьезно.
И за него голосовать я не буду.
Почему?
Ну, потому что я о нем ничего не знаю. У меня есть определенное лицо, за кого я уже давно знаю, кого буду голосовать.
Ну, потому что за Владимира Владимировича Путина вся, почти вся Россия, ну и не только, но и он и хороший руководитель, и президент.
Знаю только вот Зюганова. Зюганова, Жириновского Владимира Вольфовича и Навального. А так политика не сильно интересуюсь. Но вообще, как бы так, я за то, что они все достойны быть президентом, вот, чтобы в нашей стране, у нас страна веселая, вот, интересная, чтобы было сразу много президентов, вот, чтобы каждая такая вот, многопартийная власть была.
Я думаю, вряд ли. Он хороший хозяйственник, но не политик. Может, его больше достойное место там в ранге министра какого-нибудь или там премьер-министра, но не президента.
Ну, людей просто сгонят на выборы опять и все. Это и кандидат, я считаю, что он хороший, да, по Ютубу выступает, но как смысла нет в этом.
Ну, я думаю, что в принципе может, но у него ничего не получится. А ну, по той простой причине, что поддержка у Путина намного сильнее, чем у него. И воздействие на людей у Путина больше, чем у этого кандидата. И вот информации о нем такой расширенной тоже маловато.
Раскрутка нужна. Имя?
Нет, Владимир Путин никто не может сосать конкуренцию. Он единственный человек, который, как говорится, сможет что-то сделать с нашей страной.
Вот теперь слово Александру Мельману, как телевизионному аналитику. Получится ли у телевидения, вернее так, получится ли у Грудинина воспользоваться возможностью телевидения так, чтобы его узнали и узнали с лучшей стороны, и выйдет ли он из этой истории?
Да, ну вот
чище сначала, или наоборот?
Если оценить этот опрос, он очень показательный, потому что действительно, когда был вот этот праймерис, отдельные коммунисты, довольно причем влиятельные, они говорили, что нет, мы только за Зюганова, потому что Зюганова знают, Грудинин не знает, Грудинин чужой, нужно своего. Нет, это не прошло. Геннадий Андреевич очень жестко сказал, что он не пойдет. Это первое. Второе. Значит, Павел Грудинин, вот я тогда его даже сравнил вначале с Навальным, потому что он, как и Навальный, хорошо знает, где у этой власти Кощеева игла. То есть, где ее больное место. То есть, действительно, как Геннадий сказал, он очень на пальцах может
неужели
показать.
Неужели в яйце?
Он точно знает, в каком смысле яйце. Вот, он, значит, где вот, что такое коррупция, он просто это, не просто лозунгами будет говорить, он это отлично понимает и знает, и если начнутся дебаты, если он будет об этом говорить, но не
если
так...
Если его разговорить, да?
Нет, разговорить, понимаете, вот как сказал... Как бы было сказано, что это так, вот, чтобы он вел себя не как притворный кандидат, такой, которого придумали. Он должен, что называется, по-хорошему отвязаться, если это будет. Но он не может
то
пока на сегодняшний день...
хотя бы вести себя так, как он вел вообще до всей этой избирательной кампании.
Если Павел будет самим собой...
Да, самим собой.
Очень много наберет.
Вот, то есть он должен быть жесток, он должен быть точен, он должен быть последовательным. Как это делает, кстати, Алексей Навальный, между прочим. Это с другой. Но с третьей стороны, вот опять же, возвращаясь к опросу, люди, очень многие говорят, что вот Путин – это наше все. Почему? Потому что вся политика Путина, да, в основном она как раз телевизионная.
А раньше говорили, что Брежнев – наше все, до этого Сталин – наше все,
ну, вот на сегодняшний,
Ленин – наше
на
все, момент. Николай II – наше все.
Все когда-нибудь кончается, безусловно.
Ну, да.
Но политика Путина, больше телевизионная, больше поставленная, она охватывает все вот эти идеологические моменты. То есть он где-то и социал-демократ, где-то и коммунист, где-то и либерал, и поэтому он собирает вот таким образом этот электорат.
Да, и он еще из коррупции борется, не забывайте,
да, из коррупции
Владимир
еще борется. Да.
Он сам борется,
да.
Конечно.
Телевидение
Владимир Владимирович борется с коррупцией.
Да,
ну а как же, он же сажает,
сидят,
он уже сидят.
И даже один министр.
Но он же говорит о визуальном. Александр анализирует телевизионную
продвигая
картинку.
Продвигая коррупционеров по служебной лестнице, он таким образом борется с коррупцией.
Но он-то вам рассказал про телевизионную. Он рассказал про телевизионный вид.
Вы же оценили ядерный электорат коммунистов. Мы давайте оценим, кто смотрит эти телевизионные программы.
Да,
я уже их не смотрел. Вот Лена, спасибо, посмотрела. Ну я телекритик, я должен это смотреть. Мне это очень тяжело. Я не хочу такого насилия над собой.
Но после Нового года, да.
Слушайте, вам молоко за вредность.
Да, да, согласен. Ну вот, поэтому я говорю, что в данном случае, если бы он был самим собой и свободно выступал так, как он может и хочет, но этого не будет, потому что, а, ему есть что терять, б, его сковывают путы коммунистические и лично Геннадия Андреевича Зюганова, лично, и поэтому... А ведь действительно дебаты, это вот эта визуализация, она в данном случае очень важна. И проценты можно брать только таким образом. Но, мне кажется, он так далеко, господин Грудинин, не пойдет.
Послушаем Ивана из Московской области. Здравствуйте, Иван. Слышали ли вы о кандидате вот таком от КПРФ? Иван, здравствуйте. Здравствуйте.
Вы меня слышите?
Да.
Замечательно. Я просто поражаюсь дремучести наших людей и о том, что они забывают вообще-то, что Путин, когда его Ельцин привел в Кремль, его вообще никто не знал, кто такой был Путин. Вот просто стремительный вот это вот стремительный взлет по карьерной лестнице, и вот, вот вам, пожалуйста, новоиспеченный президент.
Ну, конечно, но если бы их спросили вот в 98-м году, кто такой Путин, у нас же бы результаты опроса были бы такими же, конечно.
Хуже.
Это первый момент. Второй момент. Все забывают о высокой, я бы даже сказал, заоблачной цене на энергоносители, на нефть. Вот за счет чего там вот все говорят, вот Путин вытащил там страну из руин там и так далее. Но все забывают о том, вот об этом моменте.
Да, спасибо.
Ну и третье, конечно, то, что если бы вот сам многоуважаемый Владимир Владимирович пришел на дебаты, что он считает для себя ниже вот какого-то своего достоинства, и ему бы конкретно задали вопрос, там по подводной лодке Курск, там по Беслану, там и еще по многим моментам, о которых говорил этот тот же самый Царство Небесное Борис Ефимович Немцов, вот, если бы ему открыто задали этот вопрос, и эти вопросы, все вот острые вопросы, на которые он должен был ответить, за которые он несет ответственность, как...
Ну, Иван, ну и он бы ответил. Он на любые вопросы в состоянии ответить.
Да, вы же видели все эти пресс-конференции,
все эти встречи с народом. Нет таких вопросов, на которые...
Уходить. Другое дело, если его прижать, как говорил Аркадий Исаакович Райкин, к теплой стенке, вот таким очень конкретным образом.
Прижать.
Но пока телевидение, когда работает только на него, хотя надо сказать, что у него образ тоже довольно близкий к электорату, к народу, такой свой у Путина, свой брат-солдат. Это тоже вот надо понимать. То есть это не просто так, что вот на какое-то ничтожество телевидение обращает внимание и вырастет его, как у Шендеровича кукла была крошка Сакис, а потом этот образ лопнул. Нет, там есть из чего, было из чего выращивать. Это тоже надо признать.
Там просто, если чисто профессионально, вот с ним будет сидеть жесткий журналист и будет его тыкать.
Да.
Нет такого формата. Вот мы видели сейчас совершенно позорнейшую встречу Путина с главными редакторами, которые, как зайчики замерев, он задаст свой вопрос и сидит, трясется и радуется. Записывать, что ему скажет. Как журналист может задать вопрос, не уточняя?
Гусева там не было.
Слава богу, вы не опозорились так, как все остальные, особенно некоторые, не будут показывать пальцы.
Да.
Геннадий, вот вы хотели сказать о судьбе КПРФ. Как получилось? Я задаю широкий вопрос о КПРФ. Как получилось, что целая партия, большая, вторая, в общем, по величине в России, не выдвинула, не нашла в своих рядах кандидата с партийным
политиком? Ну, давайте мы, справедливости ради, вспомним, что это не первый опыт выдвижения человека, который не является лидером партии.
Нет,
помните,
членом.
Харитонов был, членом. Да, Николай Харитонов был, не является руководителем.
Членом партии. Он членом не является.
Ну, хорошо, я про руководителя говорю, что Николай Харитонов, который был депутатом, аграрником тоже, когда-то представлял КПРФ на президентских выборах, тогда был такой период, когда Зюганов ничего не мог набрать, и это было для него, в общем-то, позорно, а для Николая Харитонова, Николая Михайловича, для него, в общем-то, было, ну, не так страшно.
Ну, с Харитоновым это был чисто договорный матч, вы же согласитесь.
Да, шел охранник этого Жириновского, да, это была вообще была замечательная компания. Сейчас, я думаю, что дело даже не в том, что там Грудинин хорошая кандидатура. Да, хорошо, да, наберет. Да, выйдет на экран телевизора, если не будет болеть дурака и подлаживаться по старое ортодоксальное ядро КПРФ, наберет голосов. Ну, пусть сам решает для себя, что он хочет. Не в этом дело. Дело в том, что совершенно очевидно, что партия – это все в тупике. Она либо остается ортодоксальной коммунистической сталинистской партией, которая она, к сожалению, была все эти годы, либо она начинает резко меняться, да, нужны новые лидеры, вот типа Грудинина или там кого-то, Болдырева, я не знаю, кто еще там может быть. И вот тогда, что совершенно точно, ломка будет в КПРФ. Либо она действительно превращается в современную партию, во что я пока не очень сильно верю, но без Зюганова, без там Кашина, без кого-то еще, да, и новые люди приходят, ее возглавляют, снова риторика, отказывается от сталинизма. Сталинизм вообще это лакмусовая бумажка. Вот во всем мире сталинизм вызывает только отвращение. Подчеркиваю, во всем мире. Кроме России, да, или когда определенный. Поэтому вот если будет размежевание со сталинизмом, есть у партии перспектива реальной стать политической силой оппозиционной действующей власти. Нет, значит, они будут находиться вот между, так сказать, там...
Но они же тогда, Геннадий, боятся потерять свой именно тот самый ядерный электорат, который просталинистски настроен, безусловно.
Он маленький,
Но этот электорат, маленький, да.
Этот электорат победы на выборах никогда не даст.
Он плотненький.
Смены власти никогда не даст.
Но ядерный.
Да, ядерный. 10% предположим, у нас там 12 сталинистов, не больше. И они, конечно, будут голосовать там хоть за Попа Гапона там нового, лишь бы он от КПРФ был. Вот, поэтому совершенно очевидно, что вот здесь сейчас левая вот это коммунистическое движение на очень серьезном перекрестке. И Зюганов, выдвинув, сделав правильный, грамотный тактический ход, стратегически может очень серьезно проиграть. Ну, извините, Геннадий Андреевич набирает 8%, а какой-то там Павел Грудинин, которого вчера еще никто не знал, набрал там 15 или 20%.
Ну вот ему не дадут.
Кто лидер КПРФ?
Телевидение поможет Геннадию Андреевичу не опозориться.
Нет, для того, что говорит Геннадий, значит, коммунистам надо превратиться в социал-демократов, да?
Давно пора.
Да. Они,
либо уйти на политическую
работу. Это не происходит. Они это здесь не немножко православные, здесь немножко сталинисты, и вот тогда...
Ну, да.
И получается, они сидят между
стульями. И немножко беременные.
Да.
Юрий из Калининграда. Юрий из Калининграда, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Юрий, здравствуйте. У нас задержка по звуку с Калининградом. Здравствуйте.
Это далеко, Калининград.
Калининград, ау.
Звук идет уже минуту.
Да. Вот к вопросу. Большая вот страна. Вы очень правильно сказали про весь мир и сталинизм.
А если бы с Владивостока? К утру бы только звук дошел.
Нет, очень хорошо. Кстати, из Владивостока гораздо лучше дозванивается, быстрее. Две вещи хочу сказать. Во-первых, про сталинизм и мир. У меня есть один знакомый, который каждый, вот как мы с друзьями ходим в баню каждый Новый год, он каждый Новый год летает в Швецию по семейным делам. Да. И он в этом году возвращается из Швеции и говорит, первый раз не показывали фильмы про Сталина, антисталинские фильмы. Я говорю, в Швеции? Он говорит, каждый год показывают. Да. Приезжаю, включаю телевизор, все против Сталина.
Социнтер, например, в Социнтер невозможно войти, стать членом, наблюдателем, вообще в эту, как бы так сказать, если ты уважаешь, оценишь положительность Сталина. Все.
Отойди, да, конечно, сколько перестреляли деятели социнтерна, конечно.
Да, иди в ортодоксальное болото, и там, вот, пожалуйста, в это стойбище, и, пожалуйста, там находись в изоляции. Совершенно понятно, что это во всем мире.
Еще раз подчеркну, а Россия – это особый мир. И там есть Сталин.
Вот, никакой вот она второй, не особый мир.
Послушайте, второе, по поводу России, да, вот я
кроме,
хочу...
Кроме духовных скреп и поднимания с колен бесконечно в окруженную страной, лагерем, мы ничего не придумали.
Особое поднимание с колен, специализированное.
Да. Бесконечное,
вот, причем. Да, есть такой, ну, был фестиваль «Ардокфест», там показали фильм, называется «Стена». Документальный фильм, он 35 минут, молча. Он показывает огромным, крупным планом лица людей, которые кладут... Вот день рождения Сталина был, он поставил камеру рядом с памятником и снимал этих людей. 35 минут они шли, и увеличивалась эта гора цветов. Понимаете, это производит очень сильное впечатление, что 35 минут, посчитайте, сколько было этих людей, это тысячи. Но тысячи – это все-таки не миллионы. Это все-таки... Он очень, он очень устойчивый.
10-12 миллионов в стране, да, сталинистов.
Думайте.
Нет, да. Ну, тогда вопрос.
Это много, это вы большую цифру называете.
Я ничего не большую цифру даю. К сожалению, вот эти же были там всякие там интерактивные опросы «Имя России».
Да, победил вот. Сталин, между
победил
прочим.
Сталин,
а потом его добавили.
И поставили Александр Ильич. Потому что совсем неприлично.
Да, да, победил Сталин.
Ну, уж совсем неприлично.
Это точно.
И по власти всех времен растет, народов у нас главное действие.
Каждый год его рейтинг растет. Тогда Геннадию, можно вопрос, Лен, я задам? Вот, Геннадий, когда в перестройку в журнал «Огонек», «Московские новости», да вообще в средствах массовой информации, разоблачали Сталина, и потом, когда распался Советский Союз, огромная инициатива была у власти, чтобы просто со Сталином покончить. И действительно, наверное, большинство с этим бы тогда согласилось. Я, и, наверное, вы со мной тоже согласитесь, что именно та власть ельцинская и виновата, что тогда не покончили с остальным именно потому, что выявились преступления этой новой власти и коррупция этой новой власти. И люди, глядя на эту коррупцию, глядя, что им стало плохо жить, а власть нечестна с народом, они опять вернулись к Сталину.
Не из-за этого. Я разговаривал с крупными бывшими руководителями государства и экономики. Они сказали, Геннадий, мы, конечно, про страну прокакали, но они сказали немножко полегче.
Да.
Вот. И почему? Потому что одни держались за власть в окружении Бориса Ельцина и ничего не хотели думать, и принимали монархическую конституцию в 1993 году, а вторые были так увлечены зарабатыванием миллиардов, что не досуг было.
Так я про то же и говорю.
Да. И поэтому, когда нужно было действительно вести пропаганду, создавать нормальное телевидение, общественное телевидение, создавать нормальные конституции,
да, институты,
парламентского... Что, нет, не воровать можно только... Не воровать тогда не воруют, когда есть механизмы контроля.
Да, безусловно.
Создавать механизмы систему, гражданского, да, парламентского,
конечно,
контроля,
конечно,
создавать независимый суд,
конечно,
создавать независимые СМИ свободные. Да?
Да.
Когда все это можно было и нужно было делать, одни занимались зарабатыванием миллиардов, а другие занимались сохранением собственной власти.
Ну, в общем, я думаю, так будет со Сталиным в итоге в этой избирательной кампании конкретно кандидат, который мы обсуждаем. Сам он не будет трогать эту тему, но его доверенные лица, чтобы не растерять этот электорат, типа там Максим Шевченко будут
скажут,
выходить,
да, Паша,
и говорить...
Наш.
Ну, Шевченко,
да,
он образованный, цивилизованный,
да, да,
в смысле,
да, да,
а будут и другие.
Нет, он уже, я не случайно называю эту фамилию, потому что вот на последнем мероприятии с участием Грудинина, на их партийном, он выходил как раз ровно
еще один вопрос.
Да.
Вот Павел Николаевич, он директор чего?
Совхоза имени Ленина,
вот,
который никогда,
знаете,
не вызывал
имени
такого...
Ленина.
Нет.
У него там стоит Ильич. Я
Ильич,
у него был.
Ильич.
Красивый совхоз.
Но это
стоит
нет...
Ильич.
Да.
Это бренд тоже.
Это не вызывало никогда такого отношения.
Я еще раз объясняю,
да,
что вот то, что будут делать его доверенные лица и партийные, да, активисты, совершенно скажут, ну что, парень, директор совхоза имени Ленина, сохранил Ильича, сохранил,
да,
имя.
Да, да.
Он же наш, сталинист.
Это пропаганда.
Он сохранил Ленина, значит, он сталинист,
да, да,
в то время как,
нет,
Ленин,
значит,
очень пострадал.
Он не сталинист.
А хотя Ленин...
Да.
Мы на этом завершим и будем наблюдать с интересом, что будет дальше.
«Время свободы» итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».